Место Писания, которое я прочитаю, друзья, это отрывок, записан во втором послании к Коринфянам. Буду читать некоторые стихи. Вот первый, второй, а потом с 14-го, вот в 6 главе. А потом прочитаю первый стих 7 главы. Вот первый стих 7 главы – это и является темой моей проповеди. Там записан текст, и я задам вопрос. Вот этот вопрос, друзья, мы сегодня на него и ответим. Читаю 6 глава 2 послания к Коринфянам, 1-2 текст. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». И потом немного пропускаю, апостол Павел здесь говорит о своих обстоятельствах, о своей верности служения Богу из 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Братья и сестры, вопрос, который я задам, он вот как раз из 1 стиха 7 главы. О какой святыне здесь апостол Павел говорит? «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». О какой святыне здесь говорит апостол Павел? Может быть, он говорит о святынях, которые были у народа израильского. Но это был, друзья, народ израильский. Это был особый народ. У него особые праздники. Он отделенный от всего мира. На теле все мужчины носили знак обрезания. Это особый народ. А больше того, там было колено Левиина, которое было посвящено Богу. Они даже земельного участка не имели. Нет вам удела. Господь ваш удел. Это отделенное племя. И знаете, жертвоприношения, хлебопредложения – это все святыня Господня. И вот они жили и совершали эту святыню в страхе Божьем. И нельзя было это делать небрежно. Господь за это наказывал, строго наказывал священников, даже отстранял от священнодействия. Ну и примеры мы такие находим на страницах Писания. Но, друзья, нет. Коринфяне не были евреями, и тем более из колена Левиина. Это были язычники, которые поклонялись в прошлом идолам, перекресток торговых путей, город развратный, там были блудницы. И даже, знаете, как бы этот отпечаток отражался в церкви, да? Апостол Павел говорит, у вас такой грех в церкви, который среди неверующих не именуется. Ну и мы знаем историю немножко коринфянской церкви, друзья. И вот вопрос, о какой святыне здесь апостол Павел говорит, которую коринфяне должны были совершать? Может быть, о той святыне, которую мы совершаем каждое первое воскресенье вот в месяце? Ну, вечеря Господня, это же святыня. Друзья, я воспитывался в христианской семье. И вот бабушку Лену, кто-то, может быть, нашу помнит, маму нашей мамы. Знаете, мирное такое сосуществование в семье. Но почему-то в тот воскресный день, когда в церкви вечеря Господня, перед выходом вся семья молится, мы пойдем сейчас на собрание, бабушка будет дома. И вдруг бабушка говорит, Коля, Вера, простите меня, простите. Вот что-то я могла сказать. А почему бабушка просит прощения? За что? Друзья, каждый готовится к вечере. И вы нас, мама, простите. И пошли. Но мы же должны приготовить себя, вот, судить себя, просить у Бога милости. Святыня будет совершаться. Друзья, не об этой святыне здесь идет речь. Если мы хотим прочитать о вечере Господней, откройте 11 главу 1 послания к Коринфянам. Не об этой святыне. Тогда о какой же святыне говорит апостол Павел? Друзья, я прочитал не случайно 6 главы. Вначале апостол Павел говорит такие слова. «Мы, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Вот теперь день спасения, время благоприятное. Братья и сестры, вот удивительно, мы живем сейчас в лето Господне благоприятное. Вот так просто можно попросить у Бога прощения, и Господь простит ради Иисуса Христа. Ради Иисуса Христа. Но апостол Павел говорит, мы как поспешники умоляем, чтобы благодать нечетно была принята вами. Друзья, что такое нечетно? Это значит, представляете, рядом, справа, слева, все спасаются, а я оказался не спасенным. Что, рука Господня сократилась, что Он меня не спас? Или благодати для меня не хватило? Нет. Нет, мое сердце оказалось неспособным. На собрание не пришел, не захотел слушать Слово Божие. Не говорите мне, я не хочу слушать ничего о Боге. Или, находясь в доме молитвы, включил телефон, и все говорят, благодать какая, слово-то звучит, оно... Друзья, ну только меня это слово не коснулось, потому что оно для меня оказалось тщетным. Тщетным. И знаете, мы поем такой христианский гимн, «В багрянице стоишь ты в терновом венце», и там такие слова: «В страшный час для тебя несравненно больней знать, что жертва для многих напрасна». Вот об этом переживал апостол Павел. Чтобы во время благодати спаслись все, кто услышал Слово Божие, чтобы никто не отверг, не отвернулся от Бога. И вот, братья и сестры, апостол Павел, он говорит, вот немного я это пропустил. Наше служение Богу в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в слове истины. И вот он перечисляет, как он совершает служение. А теперь давайте посмотрим, коринфяне, на ваше служение. Не преклоняйтесь пред чужое ярмо с неверными. Братья и сестры, разве может такое быть, что верующий человек в приличном одеянии, находящийся в собрании, может потом преклоняться под чужое ярмо с неверными? Сестра одна, я лично ее знаю или знал, вот приходит после собрания, включает телевизор и так немножко, знаете, с ухмылкой и говорит, погрешим немного. И было такое, когда я приходил на посещение к ней, старица, и ой, брат Андрей меня застал за греховным делом. Друзья, другие грехи прибавились, отлучили, потеряла рассудок и похоронили, не зная, вот в каком состоянии человек предстал пред Господом, вот в каком состоянии, погрешим немного. Вот я о том соответствии, вот Господа Бога светите в сердцах ваших, наша повседневная жизнь, друзья, это что? Вот написано, живем ли? Для Господа живем. Умираем? Для Господа умираем. Апостол Павел говорит в 6 главе 1 послания к Коринфянам, «Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Мы теперь себе не принадлежим. Сестра болела и долго звонит и говорит, «Представляешь, брат Андрей, я на 30 килограмм, ну вот сейчас вот эта вот болезнь, которая ходит, на 30 килограмм похудела. Ну я еще ее не видел, вот потому что так, ну карантин, и она как бы ни с кем не общается. И она только по телефону. И я не представляю, как она сейчас выглядит. Но вот удивительно, друзья, допустим, мы встретились с таким человеком, надо же, пятница, а он ест. И у человека осуждение. Сегодня же пятница, пост. Да порадоваться надо, что наконец-то у человека хоть аппетит есть, и он ест. Потому что написано, едим ли? Для Господа едим. Не едим ли? Для Господа не едим. Почему? Господне. Друзья, наша жизнь является святыней Господней. Где бы мы ни находились, мы должны светить Господа Бога в наших сердцах. Почему апостол Павел говорит: «Я просто коринфяне, я, глядя на вас, недоумеваю, какая совместность храма Божия с идолами? Что общего у света со тьмою?» Друзья, примером для нас является сам Господь Иисус Христос. Помните, Иисус Христос идет в храм. За ним идет народ. Вообще люди устали от проповедей книжников и фарисеев. Христос говорит: все то, что они вам говорят, исполняйте, а по делам их не поступайте. Это значит, стоит книжник или фарисей, учит, слава Богу, все по Слову Божьему. Вот все учит правильно. Вышел, Боже мой, как преобразился проповедник. Поступает как мирской, как будто бы никогда не знал Бога. И Господь говорит: все то, что они говорят, правильно исполняйте. Только на жизнь их смотрите, и она не соответствует. Друзья дорогие, вот сейчас в связи с тем, что многие молитвенные дома закрыты, там, где мы совершаем служение, поток пошел людей, желающих общения с детьми Божьими, так не по онлайну, перед экраном компьютера или телевизора, чтобы совершалось служение, а вот так, очно, лицом к лицу. И вот многие стали приходить в наше собрание и даже заявляют: пастор регистрированной церкви в Братске попросился в члены церкви. Ну и, знаете, и один говорит, ну, приходится беседовать с ними, и один говорит: несоответствие между словами и жизнью. Вот встретил сестру, не узнаешь, что это верующая, не узнаешь. А другая мне рассказывает, говорит: иду в Канске по площади. Но кто был в Канске, друзья, там лавочки стоят, значит, памятник. И там сидят, и вдруг мужчины и женщины на лавочке. Богомолка идет. И я говорю: и как ты? У тебя так сразу щеки налились краской, так стыдно стало. Нет, я порадовалась, слава Богу, узнали меня. Узнали, что я богомолка. Друзья, вот об этом пишет апостол Павел, чтобы наша жизнь соответствовала слова и дела, наша повседневная жизнь. Братья и сестры, я далек от того, что сестре в церкви поручили совершать служение. У вас в церкви братья булочку на вечерю пекут или сестры? Сестры, да? Наверное, сестры. Вот, ну, у нас тоже было время, когда наша мама пекла булочку. И знаете, так особо повязывается косыночка, чтобы ни один волосик не упал. И вот сестра печет булочку. Это святыня. Она с трепетом помолилась. Вот совершает это служение. Завела тесто, значит, вот булочка на вечерю. И параллельно суп варит для многодетной семьи. Неблагодарное дело. Сколько ни вари, все съедят. Все съедят. Суета, сует и томление духа. И ропот. Вот это святыня, а это вот просто наши будни. Такие вот постоянные, тяжелые будни. Друзья, не так, не так. Наша жизнь является святыней. Все, что вы делаете, словом и делом, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Друзья, наша жизнь является святыней Божией. И почему апостол Павел говорит: очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Христос идет в храм для того, чтобы там проповедовать. Он дважды производил очищение храма. И вот заходит, ужас, в храме стоят столы, звон монет, мычание животных, значит, воркание голубей. И Христос, Он разгневался. Он сделал себе плетку и начинает выгонять так, что ученики, они вчера и третьего дня не видели Иисуса Христа вот в таком состоянии. И они вспомнили место Писания, которое написано: «Ревность по дому твоему снедает меня». Он это все выгоняет, столы, вот, значит, рассыпает деньги, столы переворачивает. Кажется: Господи, ну не к лицу, не к лицу. Столько благодати, вот столько доброго слышим из Твоих уст. Никто так не учил, как этот. Он учит, как власть имеющий. И вдруг такое поведение. Друзья, и я думаю, ну неужели Иисус Христос не мог так прийти спокойненько, посмотреть на всю эту обстановку, увидеть вон тот угол, там свободно, как, знаете, в большом торговом центре. Поставить там бутик и проповедовать. Ну, сегодня, знаете, такое, ну, современное слово «толерантность». Это значит веротерпимость. Ну, зачем ссориться? Ну, вы поклоняетесь идолам. И кто-то идет и выбирает служение идолам сознательно. Ну, и, соответственно, выбирает свой конец сознательно. Ну, а мы-то пойдем туда, вот где Иисус Христос. Ну, и так бы в Доме Божьем бы параллельно бы все это происходило. Нет, нет. Друзья, дьявол бы с распростертыми объятиями согласился с Иисусом Христом заодно совершать служение. Вот весь мир, всю славу, все отдам тебе за малость, падши, наедине, поклонись мне, и все твое. Не надо умирать вот так просто, все. Вот мы заключим контракт, и все, и я капитулирую, а ты просто мне поклонишься. Друзья, Иисус Христос говорит: отойди от меня, сатана, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Никогда Иисус Христос не согласится параллельно с миром совершать служение. Либо Бог, либо мир. И никогда Господь не согласится быть на втором месте. Знаете, одна сестра мне рассказывает, вернее, муж ее рассказывает. Моя Валя работает в бухгалтерии. Ну, а старшим бухгалтером работает другая Валя. Ну, а по совместительству она воскресенье матушка, потому что у нее муж батюшка. Вот. И она говорит: Валь, а твой муж Володя сквернословит? Нет, нет. Не поняла. А почему такой вопрос? Да. Нет, нет, а почему такой вопрос? Что, твой сквернословит? Ой, не слушала бы, не слушала бы. Поток сквернословий из уст. Подожди, кажется, твой муж Александр святой отец в церкви. Да, только в церкви. А дома? Так, а в рясе? Он тоже позволяет себе сквернословить? Нет, ты что? Там бабушки ручку целуют, там молебни он читает. Так, подожди, а ты предложи ему рясу не снимать, чтобы он дома в рясе ходил. И, может быть, тогда его это как-то будет сдерживать. Ну и в следующий раз, когда вдруг дома что-то мужу не понравилось, и поток сквернословий. И жена говорит: Саша, я так устала уже от твоего такого вот негодования, раздражения, твоих слов. Знаешь что, ты же в церкви себе такое не позволяешь. Ходи всегда в рясе дома. Ты что, с ума сошла? Это монахи с утра до вечера, а мы-то на работу ходим. Друзья, когда я это услышал, думаю, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И потом люди будут, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вот одел костюмчик, так прихорошился, вот теперь я святой человек. Снял себя, оделся в домашнюю одежду, а теперь никто и не узнает, что я им был. Друзья, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вот апостол Павел, он говорит, не должно так быть. Вот 6 глава, он говорит: какая совместность храма Божия с идолами, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Итак, это, друзья, продолжение. Глав раньше не было. Это продолжение вот письма апостола Павла Коринфянам. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Я был в другой стране и оказался в гостях в одном доме. Ну так, меня привезли, я должен был здесь ночевать. И они говорят: знаешь, а мы сегодня приглашены на день рождения. Ты останешься дома с детьми или пойдешь с нами? А я говорю: ну, я не знаю, вы смотрите. Как-то мне неудобно навязывать себя. Я говорю: вы смотрите сами. Есть, я могу и с детьми остаться, пообщаемся. Нет, мы бы хотели тебя взять. Ты как бы себя, ну, нормально будет? Я говорю: ну, вообще бы я, мне бы интересно было познакомиться и с вашими друзьями. А тем более, это мальчик, ну, как бы вот этот человек, он был взят из детского дома. У него был явный такой дефект, заячья губа, волчья пасть в прошлом. Соответственно, немножко это отразилось на его речь. Он был взят из детского дома в многодетную семью, где 12 детей. Потом там остался, покаялся. Потом поехали в Израиль. Там он встретился с одной девушкой из Америки. Познакомился с христианкой. Поженился. Ну и теперь вот это как бы наш брат второй. Вот. И вот мы сейчас идем в эту семью. Я говорю: удивительная судьба. И слава Богу, что вы вот как бы вашей семьей поучаствовали в становлении вот этой личности. И Господь его помиловал. Я бы хотел познакомиться. И вот мы приходим в дом, ну и хозяйка нас встречает, такая миловидная. А папы, виновник этого торжества, дня, день рождения, нету. Я смотрю там через окошко, там, значит, на улице шашлык готовят, ну, зайдет сейчас. Ну, и так, проходите, садитесь, общение прошло хорошее, и вот мы уже уходим. Уходим, и вдруг я замечаю, на стене висит текст в рамочке. И там, друзья, такие слова написаны. Я когда его прочитал, мне он очень понравился. И я говорю: можно я сфотографирую? Да, пожалуйста, я сфотографировал. И вот такой текст. Иисус Христос, невидимый гость этого дома, внимательный наблюдатель за нашей жизнью, молчаливый слушатель всех бесед. Иисус Христос, невидимый, только я хотел бы поправить, не гость, а хозяин или господин этого дома, внимательный наблюдатель за нашей жизнью, молчаливый слушатель всех наших бесед. И я задаю хозяевам вопрос. Вот этот текст, это просто текст или этот текст оказывает влияние на вашу жизнь? Для чего вы повесили? Да, конечно. Мы его выучили наизусть, и поэтому вот понимаем, что Иисус Христос невидимо присутствует в нашем доме. Он является хозяином. Но оно все свидетельствовало о том, что здесь хозяин Бог. Друзья дорогие, но там, где хозяин Бог, там все преображается в угоду Ему. Он хозяин. Он восседает на троне нашего сердца. И поэтому написано в послании Ефесянам: верою вселится Христу в сердца ваши. Христос никогда, друзья, не допустит такого, чтобы ему где-то в уголке, там, по воскресным дням только мы обращаемся к Нему. Нет. Если ты хочешь служить Богу, на первое место должен поставлен быть Бог. Он господин твоей жизни. А потом невидимый, внимательный наблюдатель за твоей жизнью. Друзья, вот мы совершаем служение, подаяние или вот десятину отдаем Господу, да? Вот вообще прилично смотреть, вот я встал и внимательно смотрю, кто сколько кладет. Наверное, неприлично, да? Пускай левая рука не знает, что делает правая, да? Совершай служение в тайне, и Господь, видящий тайное, воздаст. Вдруг Иисус Христос приходит в храм, садится возле сокровищницы и смотрит. И написано: сел и смотрел, кто сколько кладет. Прилично? Мы скажем: неприлично. А Господу прилично. Есть установки, и поэтому как вы эти повеления Господни исполняете? И написано, богатые клали много. А кто знает, сколько они положили? Свернутые кипюры, сколько там? Господь написал это слово. Он знал, что ложат много. А бедная вдова положила 2 лепты. Кто знал? Христос знал. Друзья, кажется, такие детали жизни, то, что мы не должны знать и подглядывать друг за другом, это тайна, совершаемая вот в страхе Божьем. А Господь знает, зачем это написано на страницах Священного Писания? Да потому что Господь внимательный наблюдатель за нашей жизнью. Он все знает. И Давид восхищается и говорит, куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? И потом перечисляет, где бы я ни был, небо, преисподнее, край моря, везде Господь. И Он видит и знает. Друзья, вот сознание того, что Бог меня видит, приведет меня в благоговейный трепет. И человек не допустит, открыв телефон, сказать себе, может быть, не вслух, про себя, погрешу немного. Сестра говорит, уже старица, и говорит, как я осуждала своих детей, как я осуждала, подарили телефон, ну, надо было, так, чтобы сфотать что-то, и все. Не только новости, и фильмы смотрю, погрязла. Старица, седая, погрязла. Друзья, а если бы мы помнили, что Господь наблюдает за мной, Слово Божие открой, к вечности надо готовиться. Какой телефон? Что общего у храма Божия с идолами? Что общего? Господь никогда не допустит поставить его на 2-е место. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. И знаете, друзья, последнее место, которое я прочитаю, записано в книге пророка Захарии. Смотрите, сам пророк Захария просто восхищается от такого времени, которое будет в будущем. Последняя глава, 14, и вот с 20-21 стихи. «В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем, и все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынью Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них». И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Даже на конских уборах будет написано «Святыня Господня». Кто-то скажет, да вы не путайте уж. Ну мы святыня, ну при чем здесь кони, конские уборы? Друзья, я нормально отношусь к тому, когда кто-то на своих машинах пишет сзади «Веруй в Господа Иисуса Христа». И спасешься. Это дисциплинирует водителя ехать по правилам. Это свидетельствует безгласно всем потоку машин, которые едут сзади. Хочешь, не хочешь, а на стоп-сигналы машины надо смотреть. И заднее лобовое стекло ты всегда прочитаешь. О, проповедь. Это ко мне. А я не верю в Бога. Это ко мне. Веруй в Господа Иисуса Христа, а я не спасен. Задумался человек. Друзья, это вот об этом. Даже на конских уборах у нас не одна лошадь под капотом, да? Вот, будет написано «Святыня Господня». И вот все наши вещи, и даже посуда, и котлы, как написано «жертвенные чаши перед алтарем». Друзья, это о чем? Это о том, что вся наша жизнь без остатка должна принадлежать Богу. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Пускай Господь благословит, друзья, нас и приведет в соответствие Духом Святым наши понимания и нашу жизнь. И если наша жизнь не соответствует тому, что написано на страницах Священного Писания, братья и сестры, нам надо готовиться к встрече с Господом. Нам надо у Бога просить прощения. Нам за наши сознательные грехи или несознательные, когда мы оскорбляли Духа Святого, когда в нас не могли люди увидеть христиан, когда брат спорит на дороге с сотрудником ГАИ, а потом говорит, но если бы он этот человек придет в наше собрание. Я бы не хотел после этого дерзкого разговора, чтобы он увидел меня на кафедре. Что это? Что это? Это святыня? Друзья, где бы мы ни были, мы должны совершать святыню в страхе Божьем, а не только когда совершается вечеря Господня. Пускай нас Господь благословит и Духом Святым скажет нашим сердцам еще больше, чтобы в повседневной жизни мы служили Богу так же, как и в воскресный день. Богу нашему помолимся. Аминь.